Артур Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса. Союз рыжих. Навестив как-то прошлой осенью моего друга Шерлока Холмса, я застал его в оживленной беседе с каким-то полным цветущего вида пожилым господином с огненно-рыжими волосами. Я собирался было уже извиниться и направился к выходу, но Холмс быстро увлек меня обратно и запер за мной дверь.
«Более кстати, ты не мог явиться, дорогой Ватсон», — сказал он сердечно.
«Я боялся, что ты занят», — возразил я.
«Да, и даже очень».
«Так я подожду в соседней комнате».
«Нет-нет, пожалуйста, останься. Доктор Ватсон», — представил он меня незнакомцу, который не раз помогал мне словом и делом в труднейших случаях моей практики, и я не сомневаюсь, что он будет весьма полезен и в вашем деле, господин Вильсон.
Полный господин немного приподнялся со стула и наклонил голову, прищурил на меня свои маленькие, заплывшие жиром глазки. «Садись», — сказал Холмс, откинувшись в своем кресле и соединяя пальцы рук друг против друга, как он это обыкновенно делал в критические минуты.
«Я знаю, милейший Ватсон, что ты разделяешь мою любовь ко всему, что выходит из рамок однообразия повседневной жизни. Ты доказал это той теплотой, с которой описывал мои некоторые незначительные приключения, и даже, извини меня, несколько разукрасил их».
«Во всяком случае, меня всегда чрезвычайно интересуют твои исследования», — сказал я.
«Ты, вероятно, помнишь, что когда мы разбирали дело Мэри Сузерленд, я заметил, что сама жизнь часто порождает крайне удивительные комбинации и замечательнейшие осложнения. Действительность выдвигает иногда такие неожиданности, каких не в состоянии создать самая пылкая фантазия».
«Да, и я тогда же позволил себе усомниться в этом».
«Ты действительно не соглашался с моим мнением, а все-таки, думаю, ты принужден будешь заключить, что я прав, иначе я приведу тебе столько доказательств, что ты будешь побежден. Господин Джабес Вильсон был столь любезен, что отыскал меня сегодня утром, чтобы рассказать нечто такое, чего не услышишь каждый день. Я уже раньше говорил, что самые необыкновенные случаи чаще встречаются при мелких, чем при крупных преступлениях, и даже тогда, когда не знаешь, было ли вообще совершено преступление. Быть может, и в данном случае мы вовсе не имеем дела с преступлением. Несомненно лишь одно, что случай этот чрезвычайно замечательный. И не будете ли вы, господин Вильсон, так любезны повторить еще раз все сначала? Я прошу это не только потому, что мой друг не слышал первой половины вашего рассказа, но также и потому, что для меня весьма важно, возможно, точнее запомнить все детали дела. Обыкновенно я могу себе составить картину всего дела при поверхностных указанных данных путем сравнения с бесчисленными известными мне аналогичными случаями. Но теперь я не знаю, что предположить».
С некоторой гордостью наш клиент запустил руку в карман сюртука и вытащил оттуда грязный и помятый номер газеты. В то время как он, нагнувшись, просматривал отдел объявлений в газете, который разложил на коленях, я спокойно осматривал его, стараясь, по примеру моего друга, вывести из его внешности какое-нибудь заключение и составить о нем то или иное мнение. Однако таким образом я узнал очень немного. На нашем посетителе был отпечаток самого обыкновенного среднего человека. Его упитанный, неповоротливый и сонливый вид как нельзя лучше подтверждал это, по-видимому, он был из купцов. На нем были широкие серые клетчатые брюки, не совсем чистый сюртук, который не был застегнут, светло-серая жилетка и тяжелая никелевая цепь от часов, на конце которой болталась в виде брелока четырехугольная медаль. Подле него на стуле лежал потертый цилиндр и поношенное платье с бархатным воротником не первой свежести. Как старательно я не осматривал нового клиента, однако не мог найти в нем ничего особенного, кроме ярко-рыжих волос и выражения досады и уныния на лице. От зоркого взгляда Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие, и он с улыбкой кивнул головой, следя за моими наблюдениями. Затем он сказал:
«Что господин Вильсон был некоторое время чернорабочим, что он нюхает табак, что он масон, что он был в Китае и что он недавно очень много писал, все это не подлежит сомнению. Но больше я не могу ничего о нем сказать».
Джабис Вильсон подскочил со своего стула и уставился на моего друга. «Откуда, бога ради, вы все это знаете, господин Холмс?» — спросил он наконец. «Как вы узнали, например, что я был чернорабочим?»
«Вы не ошиблись, право. Я начал свою деятельность с корабельного плотника». «Это я вижу по вашим рукам, почтеннейший. У вас правая рука значительно больше левой. Так как вы работали ею, то ее мышцы гораздо больше развились».
«Понимаю. Ну, а нюхательный табак и масонство?»
«Вы мне кажетесь настолько сообразительным, господин Вильсон, чтобы догадаться, откуда я это узнал. В особенности потому, что вы, правда, несколько вопреки строгим статутам вашего ордена носите лук и компас в виде брошки».
«Да, конечно, это я забыл. А мое продолжительное писание?»
«Отчего же иного могла произойти вот эта длинная вдавленная складка и блестящее пятно на локте в том месте, где рука покоится на конторке?»
«И это верно. А Китай?»
«Только в Китае вам могли вытравить изображение рыбы, которое я вижу на правой руке над кистью. В свое время я немного занимался изучением татуировки и даже обогатил литературу по этому вопросу, и поэтому знаю, что такие нежные розовые рыбьи чешуи — исключительно китайское искусство. Если к этому еще прибавить китайскую монету на вашей цепочке, то дело еще проще». Джабис Вильсон громко рассмеялся.
«Я готов был держать пари, что вы волшебник, но теперь вижу, что тут нет ничего сверхъестественного».
«Я все больше и больше убеждаюсь, Ватсон, что я глуп со всеми такими разъяснениями. Ты знаешь «Omne ignotum pro magnifica», и мое искусство теряет свою ценность, когда я становлюсь слишком откровенным. Вы, вероятно, не можете найти объявление, господин Вильсон?»
«Вот оно, нашел», — ответил Вильсон, положив свой толстый красный палец на газету. «С этого началась вся история. Будьте любезны, доктор, прочитайте сами».